Привет, друзья, это подкаст «Медузы», он называется «Лаби». «Лаби» в переводе с латышского «Это хорошо». Подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас. Вместе с журналистами «Медузы», друзьями «Медузы» мы обсуждаем, как устроена жизнь в этой стране, что нас удивляет, вдохновляет, чем живет Рига, и не только Рига, какие интересные места и события, и явления привлекают нас за пределами столицы, что обязательно нужно попробовать, что нужно посмотреть, что нужно прочувствовать. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Официальная часть закончена, и я с удовольствием приветствую коллегу. Сегодня с нами Евгения Шерменева, театральный продюсер, критик, эксперт и друг «Медузы». Привет, Евгения.
Здрасте, здрасте.
Как я вижу в себе наш подкаст сегодня, Евгения, поскольку человек театра, расскажет, наверное, о театрах, о каких-то интересных ярких событиях, режиссерах, актерах, вот куда сходить и на кого сходить в Латвии. А я, наверное, про музеи, причем не очевидные, а какие-то, обращу внимание, необычные, что ли, ну, что сам недавно открыл. Вы уже лет сколько, 5 здесь?
5 лет, как я стала сюда ездить регулярно, и почти 3 года, как я здесь живу, практически безвылазно.
То есть вот прям рижанка-рижанка практически?
Ну, не рижанка, я большую часть жизни провожу в деревне, это 100 километров от Риги. Это большая часть года, но вот на зиму обычно перебираюсь в город, когда уже тяжело ездить по темным дорогам. Перебираюсь в город, чтобы не упустить ничего в новом сезоне.
Но, тем не менее, вы в жюри театральной премии.
Да, с Пелмолюнакс в этом году.
Как вот такое произошло?
Ну, я в прошлом году тоже каким-то неожиданным для себя образом оказалась в международном жюри этой премии «Пелмолюнакс». Меня пригласили прямо в последний момент, спросили, интересно ли мне. Я сказала, конечно, интересно. Приглашаются 6-7 зарубежных критиков. Обычно это Эстония, Финляндия, Литва, Восточная Европа, с кем связи какие-то есть. Mm-hmm. И вот я попала в эту компанию, и в течение 4 дней я смотрела каждый день по 2 спектакля здесь, в Риге, которые специально собрали в эту небольшую программу, и потом у нас было большое обсуждение. Мы выбирали лучший спектакль, на наш взгляд, и он совпал потом с выбором общего жюри. Это был спектакль, поставленный в Дьотидил-театре, такой, как бы сказать, молодежный взгляд на...
На что?
Сообщество нынешнее, да, когда пятеро...
Ну, как фильм «Джокер»?
Нет, это такая кухня, квартиры, которые снимают молодые ребята. И вот вся их жизнь между холодильником, телевизором и столом, где они обсуждают все, что с ними происходит. И там есть русский, там есть немец, там есть латыши, которые говорят только по-латышски, там есть латыши, которые говорят по-русски, выросли здесь. И вот они обсуждают своих родителей, свою жизнь, свою любовь, свою учебу, свои перспективы и так далее. Вот такой вот интересный срез.
То есть нам 20 лет, и вот
абсолютно,
мы такие.
Абсолютно, да. Рижане такие.
Как же смотреть-то спектакль на латышском языке, если ты его не знаешь?
Приходишь и смотришь спектакль. Ну, во-первых, можно прочитать пьесу.
Так.
Или книгу, по которой поставлен спектакль. Вот так, например, спектакль Влада Наставшего «Чёрная малофия», которая здесь идет, «Чёрная сперма». Накануне спектакля, накануне того, как я должна была идти смотреть, он мне прислал эту книгу.
Ну, не у всех же есть имейл Наставшего.
Но можно найти ее в интернете за 100 рублей, прочитать онлайн вполне. Я прочитала книгу, пришла на спектакль, я знала, что я увижу. Но это такая особенная специфика, конечно. Но вообще обычно, когда хороший спектакль, ты все понимаешь, что происходит на сцене между людьми. Мне моего уровня А2, который я сдала вот в этом году, хватает для того, чтобы смотреть довольно сложные спектакли уже сейчас. Последнее, то, что я посмотрела в Большом театре, это был Национальный театр и премьера «Катлс» Фрейманиса, то, что поставила Инна Раслуцкая, я смотрела ровно неделю назад. И могу сказать, что, конечно, хотелось бы знать какие-то более тонкие подробности взаимоотношений в диалогах между героями. Но, по сути, когда я потом рассказывала Инне в нашей с ней встрече то, что я поняла из этого спектакля, она сказала, что я поняла все очень правильно, тонко, глубоко. И это было просто очень видно, когда ты смотришь спектакль хороший. Когда выстроены отношения между актерами, текст является только той основой, на которой идет их игра. И по их игре, в принципе, можно понять, что между ними происходит.
Я смотрел спектакль Наташева «Озеро надежды», и он идет как раз-таки на русском языке. Можем посоветовать, наверное, зрителям сходить в Новый Рижский театр, когда латышские актеры говорят на русском языке. Когда я смотрел «Озеро надежды», на первом ряду смотрю, чу, Геннадий Хазанов. И вот он смотрит, аплодирует. И мы потом встречаемся у лифта. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да, хороший спектакль. Да, хороший. Вот Херманис молодец. Я говорю, а вы знаете, это же не Херманис, это же другой режиссер, Насташев. Да, меняется он в лице. Но, и там было написано, я сейчас 2 часа
смотрел не того режиссера.
И какое-то такое разочарование, и тут же осмысление, радость. А, ну это да, это тогда многое объясняет, потому что у меня были вопросы.
У Наставшего идет спектакль в русской драме, который он когда-то поставил в Google-центре, но потом в связи со многими событиями, происшедшими в 2014 году, они не смогли его больше там играть с Гуной Зариной. И это Медея, которая теперь идет на основной сцене русской драмы в Риге.
То есть мы сейчас как бы намекаем слушателям нашего подкаста, что не только Херманис есть,
прекрасен,
не только режиссер Херманис.
А мы, кстати, про него очень мало поговорили.
На передовой. Ну, потому что понятно, Херманис, напомним, это и те же самые «Золотые маски», рассказы Шукшина, Чулпана с Мироновым в театре. И Барышников-Бродский.
Да, на который все приезжают сюда, как раз в Ригу.
И не только сюда, по Европе.
И в Америке.
И сейчас он ставит 2 спектакля, ну, таких ярких, насколько я знаю. Один как раз в Театре наций про Горбачева.
Ну, это такая совместная продукция, насколько я знаю, будет между Новым Рижским театром и Театром наций. Я так понимаю, что они даже пока не решили, как это будет формально выходить. Где, на какой площадке?
Ну, тем не менее, Алвес держит нас по ветру, конечно. О, Горбачев, актуальная тема. Здесь в Риге он ставит с Барышниковым «Белый вертолет» про папу Римского.
Бенедикта, который ушел от власти в момент там сложных каких-то пертурбаций в Римской католической церкви.
Очень конъюнктурный режиссер, и это хорошо.
Но при этом последний спектакль, вот весной, который вышел у него, это заседание комиссии по расследованию истории. Это такой отзыв на вскрытие мешков КГБ в декабре, которые случились, и вот он в начале апреля выпустил спектакль, в котором как раз рассказываются истории и пострадавших, и стукачей, и ГБшников, которые здесь жили.
И здесь, да, Евгений, надо рассказать, опять же, почему это важно для Риги, нашим слушателям, потому что эти люди, они здесь среди нас. Латвия – это маленькая, и все друг друга знают. И оказывается, что твой преподаватель в университете работал на КГБ, или твой коллега, довольно молодой человек, оказывается, работал на КГБ, был завербован. Оказывается, вот этот певец революции работал на КГБ. Еще раз, общество очень маленькое, ну сколько здесь человек-то живет. И поэтому вот это разочарование и принятие этого, с этим же как-то надо дальше жить, быть не рукопожатым в такой маленькой стране, это ну, тяжело.
Ну это изоляция полная, конечно.
Ну да. А расскажите, это интересно, вот как он высказался про это.
Ну он показал, что каждый мог быть и жертвой, и палачом, и предателем, и защитником. Там очень большие интересные монологи 2 актеров, Каспар Знотинш и Виллис Даудзинш. Это 2 прекрасных актера, которые уже давно вместе с Херманисом делают основу его репертуара. Вот они когда-то играли в «Долгой жизни», потом они играли в «Латышской любви». То, что видели даже, я думаю, многие зрители в Москве, потому что это спектакли, которые привозились в Москву и показывались там. Виллис Даудзинш – это вообще, конечно, фантастический актер, который играет целиком роман Уильбека, последний его роман, который поставил Херманис здесь. Он целиком играет огромный роман, просто один, практически на сцене все тянет. И они ходили, собирали интервью у реальных бывших сотрудников КГБ. И там есть очень интересные монологи, как они рассказывают, какие механизмы они использовали для вербовки людей.
И вот здесь мы вспомним как раз один из музеев. Это музей КГБ, который находится на главной улице, на улице Бривибус, то есть Свободы. Уже мы вспоминали в подкастах, что раньше эта улица называлась Ленина, до этого Адольф Гитлер Штрассе, до этого Александровский проспект, сейчас Бривибус. И там было, да, мрачное здание КГБ, и сейчас там музей, потому что что с ним делать было непонятно, и решили открыть не только какие-то секретные архивы, но открыть вот эти подвалы, казематы, комнаты допросов и так далее.
И кабинеты чиновников КГБ, которые тоже, конечно, наверное, производят сильное впечатление.
Вот не знаю, насколько вам интересно будет это посмотреть, но мне кажется, вполне себе посвятить этому несколько часов, как это было, потому что там еще живо, там еще подлинно все это. То есть это не превратилось еще в какой-то
миф. В имитацию.
Ну да, да.
А я вот хочу сказать, что как раз возвращаясь к тому спектаклю, который я посмотрела сейчас в Национальном театре, в этом романе «Каттлс», и в спектакле там тоже очень подробная попытка разбора с самими собой, потому что спектакль, все весь сюжет начинается с того, что совсем юный еще сын рыбака в небольшой деревеньке на берегу моря просто из ревности, пытаясь убрать соперника, предает его немцам в 43-м году. А потом эта цепочка предательств приводит ему к тому, что он становится штатным сотрудником КГБ.
И давайте я тоже расскажу еще про один музей в Лелупе, музей рыбака. самое начало Юрмалы, там, где моряка впадают в море. Дальше уже пошли более-менее серьезные Булдури, Майюри, Дублтвы, Дзинтры и так далее. Лелуп — это то, с чего Юрмала начинается. И вот там есть действительно Рыболовецкий музей под открытым небом, куда здорово приехать вот в такой погожий, а можно даже не погожий денек, тогда будет еще более аутентично. Это совершенно бесплатно. И вот эта деревня, она выставлена. Вот здесь хижина рыбака, вот здесь сарай, в котором висят какие-то поплавки, якорь из дерева, якорь из чугуна. Очень интересные фотографии, инсталляции жизни и быта рыбаков. Банька по-черному, коптильня. Там можно действительно коптить рыбу прямо сейчас. И иногда, когда там делают какие-то вечеринки, ивенты, это делают в этом музее.
То есть ты своими руками можешь это делать?
Да, да. Ну, лучше взять, конечно, профессионала, который снимет прямо с коптильни, ты съешь эту миногу, ну, здорово. Можно какое-то сделать такое приключение, а можно действительно посвятить час, я думаю, этого даст, покататься на огромных деревянных качелях, полазить по Рыболовецкому сейнеру, там маленький такой стоит.
Причаленный навсегда или на
нем
можно
поползать? Нет, он стоит на постаменте, на него нужно подниматься.
Понятно.
Вот это такая огороженная территория и, в общем, такая заповедная довольно. Туда особо никак не доберешься, кроме как на машине. Ну, либо велосипед, либо, если уж любите прогулки, по дюнам пешком от электрички. Ну, вот такая интересная штука. Это я о рыбаках, в том числе и о рыбаках 40-х годов. Вот это тяжелейшее время для Латвии.
Одно из самых моих личных впечатлений еще как туристки. В 11 году я путешествовала по Латвии на машине, и на север от города Вентспилс есть прям серия маяков. Несколько деревень, в которых есть маяки на море. И есть такой маяк, который называется Овиши. Это один из самых старых маяков в Латвии. И там есть музей. Там вокруг маяка просто лежат какие-то элементы вот этого старого быта маячного.
Здорово.
Так сказать. Да. Там можно постучать смотрительница маяка, там даже можно палатки приехать поставить, на самом деле, если ты приезжаешь, путешествуешь. Она тебе откроет маяк, ты заходишь, идешь по винтовой лестнице наверх, проходишь все вот и видишь этот вид. Он сейчас находится довольно далеко от моря, просто море отступило. Сейчас он довольно далеко, в лесу, но если от него пройти, то, конечно, море, которое там в этом Овиши, нигде такого больше не увидеть.
Я прям вижу обложку книги «Маяк в лесу». Так, какой-то экзистенциальный детектив латвийский. Раньше много, кстати, в Латвии снимали детективов, и была целая даже серия «Латышский детектив». Как-то любили у нас эту тему, сейчас немножечко о другом. И в театре говорят, и в литературе. Почему-то как-то ушел это как жанр из Латвии.
Не знаю, я могу вам сказать, если мы вернемся опять к театру, один из моих самых таких близких друзей на протяжении долгого времени, тот актер, с которого, в общем, и началось мое знакомство с Новым Рижским театром в 2001 году в Москве, когда я была директором фестиваля NET, это Андрис Кейш. Андрис Кейш, который звезда, которого русские зрители могут знать по фильму «Нелюбовь».
Фильм Звягинцева, напомню.
Да. Он играет нового мужа главной героини. И вообще он очень много снимается сейчас и ездит в Россию очень много. Но тогда он приезжал вот с театром, и мы как-то так с ним подружились. А потом он стал тут звездой, потому что он играл в сериале «Инспектор Граудинш».
С собачкой, да?
Ну, типа комиссар Рекс, вот такой, как сказать, вариант комиссара Рекс латышский. И там играли все актеры почти Нового Рижского театра в разных сериях. Но он был тем самым инспектором Граудиншем, который, в общем, играл центровую роль с этой собакой.
Ну, это действительно один из главных актеров Латвии. Все они, конечно, вот плеяда, да, воспитанники Херманиса. Вот кому повезло с театром и с актерами, так
да,
это
конечно.
Херманис.
Ну, он же их ценит и любит.
Гуна Зариня. Вот я, кстати, не был в этом музее Пардаугаве театральном.
Эдуарда Смиглиса.
Да, бывали там?
Да, конечно, я была.
Какая-то усадебка, я мимо нее часто проезжал на велосипеде, но как-то не было возможности заехать. Это
В ней же долгое время как раз находилась такая дальняя сцена Нового Рижского театра, где игрались очень многие спектакли. А сейчас, когда Новый Рижский театр переехал в бывшую фабрику на улицу Мейера, то там теперь обосновался театр, который называется Dirty Deal театр. Это такая независимая компания, которая дает возможность играть, как продюсерский центр выступает для молодых режиссеров. И там играются очень много интересных спектаклей именно для молодежи. И, конечно, когда я туда прихожу, я захожу в музей. И там очень хорошие выставки. И сейчас, например, там выставка, посвященная юбилею Адольфа Шапира, режиссера, который долгие годы работал здесь, в молодежном театре, и создал здесь определенные репертуары, труппу, и потом уже уехал в Россию и очень известен теперь, конечно, в России. Он где только не ставил. Вот привозили же сюда спектакль как раз из МХАТа «Вишневый сад» с Ренатой Литвиновой, который он поставил несколько лет назад.
А снимают ли в Латвии сейчас фильмы какие-то интересные?
Ну, снимают, и мне кажется, что есть и киностудия, да, в Риге.
Ну, она, по-моему, такая, скорее туда приезжают на Новый год и Хэллоуин за костюмами арендовать.
Ну, там что-то происходит все равно периодически, насколько я знаю, потому что вот, особенно в прошлом году, который был юбилейный год для всех стран Балтии, столетие независимости, то, в общем, в кино вложили какие-то деньги, было снято несколько фильмов довольно интересных. Я сама ходила смотреть вот этот «Homo Novus» про художников 20-х годов. И потом для меня, например, было интересно пойти уже в вновь открывшийся музей художественный. И там на втором этаже коллекция 17, 18, 19 век, а потом начинается самая красота, потому что там начинается вся история 20 века. И вот эти все безумные совершенно художники, которые научились кто где, кто ездил в Петербург учиться, кто ездил в Москву учиться, потом они возвращались сюда и здесь работали, это была огромная община, это был взрыв какой-то 20-е, 30-е годы здесь в Латвии искусства. И вот про этих людей как раз сняли прекрасный фильм, и он очень классно снят, и там тоже играет Каспар Дзинотинш.
Последний фильм латвийский, который я посмотрел, назывался «Колка».
«Колка-кул».
«Колка-кул», да. А до этого с нашим любимым Андрисом Кейшем, вышеупомянутым, про сержанта Лапинша.
«Возвращение сержанта Лапинша».
Я хотел подарить вот другу, потому что для него это важная тема, что постсоветское пространство, военнослужащие в Ираке, ну и так далее. И я не нашел нигде, нигде нет DVD-дисков с этим фильмом.
И нет онлайн-кинотеатров, например.
Нет онлайн-кинотеатров. А хочется посмотреть.
И мне хотелось бы.
Не все же успели, понимаете, а фильмов 4-5 фильмов в год да выходит.
Ну вот сейчас я не успела тоже посмотреть фильмы, я не знаю, как теперь его застать. Это фильм, который называется «Блакус рядом». И в нем играют две молодые звезды нового театра. Это Арис Матисович, который является одним из вдохновителей новой компании независимой «Квадри Фронт». И, ой, вторую девушку не вспомню.
Главное, она
прекрасная совершенно. Я тут видела ее в театре и просто поняла, что она изумительная актриса вот такого поколения 30 плюс-минус. И очень интересно. И я бы посмотрела это кино. Ну, вот не знаю, как теперь его найти.
В общем, Рига еще не сразу тебе все открывает, уважаемый слушатель. То есть вот захочешь чего-то, нужно поискать. Нужно попросить прислать тебе пьесу, чтобы ты понимал на латышском языке. Нужно, я не знаю, обойти много-много магазинов, чтобы найти DVD-диск. На торрентах нет этих фильмов. Ну, в общем, надо постараться, чтобы найти, чтобы подружиться с этим режиссером, чтобы он тебе дал копию.
Но вы знаете, что я вам скажу? Что я спустя какое-то время проживания здесь поняла, что он такой закрытый для тех, кто не знает по-латышски. А для тех, кто знает по-латышски, знает, где искать, масса интереснейших мест, фантастических, замечательных совершенно, причем в летнее время года их в два раза больше, чем в зимнее, потому что открываются какие-то летние площадки. Вот, например, Дебаркадер напротив гостиницы на той стороне.
Рэдисон, да.
Там же есть дебаркадеры, знаете, стоят. И там один – это очень интересный художественный центр, в котором даже происходят какие-то
чтения. Это как раз новость.
Чтения. Да-да-да, мне очень он нравится.
Он такой кочующий, на самом деле.
Кочующий, да, там в подвалах, в трюмах можно посмотреть выставки. Наверху там я смотрела презентацию книги Сережи Тимофеева.
Там вечеринки какие-то.
Да, там прекрасные вещи.
Столовая была, я помню.
А сейчас еще переделывается такой квартал на Таллинас. Знаете такую историю?
Слышал про него,
да. Там просто прекрасные совершенно музыкальные вечера. На улице летом проходят уличные фестивали. И не только еды, но и там и цирка нового, и танца современного. И вообще очень много всего, что происходит. А вот место, которое называется «Москачка».
Да.
А в прошлом году про него сняли мультфильм же, который озвучивал тоже Андрис Кейш.
Клёво.
Мы про него прямо будем сегодня разговаривать периодически. Нет, это называется «Говорящие псы».
«Говорящие псы».
Да, это история про собак, которые жили вот в этой вот части города, и потом там решили что-то переделывать, и как местные люди объединились, и собаки вместе с ними, и дети. Началось с того, что мальчик маленький познакомился с бродячими псами, и вот эта вся история, как они защищают свой образ жизни. И мне кажется, что вот эта защита своего образа жизни – это довольно тоже серьезная тема для латышей.
Здесь, опять же, слушателям нужно сказать, что Москачка – это, наверное, один из самых неблагополучных районов Риги был. Наверное, и сейчас он довольно в
темноватенький,
таком пожухлом состоянии, но, конечно, он очень аутентичный. Его, кстати, описывал еще, мы вспоминали с Колпаковым, с редактором издания «Медуза», его описывал этот район Москачка именно как московский Форштадт еще Жюль Верн. То есть в одном из романов действие происходит там. Жюль Верн же писал «На расстоянии» по энциклопедиям. То есть вот, да, Район немножечко такой...
Он особенный.
Особенный, но бродить там здорово, да. Это тоже вот такое приключение в духе Эраста Фандорина. Или псов рижских.
Да, и мультфильм, песни из которого дети пели просто на улицах. В Риге ты идешь, а они распевают из этого мультфильма. Вот такая история интересная.
Не заходили ли вы в музей Васильева?
Музей моды.
Да, музей
моды.
Да,
заходила и смотрела. Ну, это такая очень особенная история. Она очень его, она очень личная. И мне кажется, что это всегда хорошо, когда... персоналити присутствует в коллекции.
Я тоже вот хотел бы присоединиться и порекомендовать его посетителям, потому что, откровенно говоря, когда я шел туда, я нехотя шел. Я ожидал там увидеть филиал Первого канала, ну вот какая-то такая
недоверчивость
некая...
была.
Да, и как же я ошибся, потому что я не знаю, какие он тренинги проводил. В общем, есть люди, которые, ты их посади перед микрофон, Родзинский, вот Васильев, вот Вульф, наверное, был, включи микрофон, и он тебе сделает час, и тебя нет, и мы будем как вот...
Кролики перед
ударом. Да. Ну, он натренировал эту женщину, которая проводит экскурсии в этом музее. И это Васильев только вот...
В женском обличии.
В женском обличии. Потому что вот там все рассчитано, все точно, правильный акцент. Ты просто даже слышишь голос Васильева. И она действительно чудесно проводит себе экскурсии по этому музею. Там довольно часто меняются какие-то экспозиции. И я считаю, что это прям очень круто вписалось в облик
старый
Риги,
город, да,
старого города. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
У главного музея художественного, да, у него есть три здания. Так официально, если вы зайдете на сайт, посмотрите художественный музей, это будет главное здание, которое отреставрировали какое-то время назад, и про которое я упоминала в связи с фильмом «Homo Novus», где прекрасная коллекция 20-30-х годов художников, сногсшибательная действительно. И там что не художник, то персона сумасшедшая совершенно. Есть еще биржа, которая тоже является частью этой большой компании, да, музейной. В бирже как раз есть постоянная экспозиция европейского и восточного искусства и периодически какие-то очень интересные выставки. Была же выставка Барышникова перед премьерой тогда, и сейчас готовится еще одна выставка тоже его к новой премьере.
С Яном Фабром.
Да-да-да. И третье здание, которое тоже входит в эту систему, это музей прикладного творчества, вот как это называется, и дизайна.
Рим, да,
это напротив собора Петра. Да.
Да.
И мне там очень нравится, потому что там тоже я попала как-то пару раз на какие-то хорошие выставки на первом этаже, а второй, третий этаж – это вот уже коллекция, ну, как бы бытовых вещей.
Да, там вы видите, допустим, тарелочки или блюда с самолетами 20-х годов, они тогда были очень красивые.
А вот эти все узоры прекрасные, серо-зелено-коричневых оттенков, которые, в общем, очень специфичные такие графические вещи, и керамика настоящая, та, которая была тогда создана как художественная произведение, которое до сих пор, в общем, всегда любили.
Я хочу вспомнить в этом подкасте, для меня это важно, Бориса Тетерева. Был такой человек, хороший человек, он был меценатом. И меценатом в подлинном истинном смысле этого слова. И, насколько я знаю, он помогал и Алвису в производстве вот этого спектакля.
Да, мне кажется, многим театрам помогал.
И не только театрам, и в том числе и биржи и так далее устраивал. И это был его смысл жизни. Вот он придумал с женой, что они будут вот действительно заниматься искусством и дарить рижанам. И он делал это. Это был человек-праздник. Вот он совсем недавно ушел, и это безусловная потеря. А поскольку мы делаем программу о Риге, о культурной Риге, то его невозможно не вспомнить. В общем, Борис, где бы вы ни были сейчас, спасибо вам за то, что вы делали. Это было здорово.
Я тоже хочу вспомнить человека, который ушел в этом году. Это Андрис Жагарс.
Да, конечно.
Который долгие годы, конечно, являлся таким человеком, который влиял на многое в городе Риге и в стране Латвии. Человек, который возглавлял оперу, при которой опера стала совершенно другим явлением, да, в Риге. Человек, который был абсолютно открыт во все стороны света и был абсолютным европейцем по мышлению и очень русским по эмоциям человеком. И как раз он привозил тогда спектакль Боба Уилсона, играл его в опере несколько лет назад, летом, с участием Михаила Барышникова «Письмо к человеку» про Нижинского. И как раз у нас с ним была такая история, что он очень хотел привезти спектакль Яна Фабра сюда, в Ригу, 24-часовой спектакль, который идет там с 5 вечера до 5 вечера следующего дня, который называется «Гора Олимп». И мы на эту тему с ним как раз вот несколько раз разговаривали в последние годы. Но не получилось, как многое не получается у театральных продюсеров, но остается память. Давай вспомним его тоже.
Да,
потому что он очень важное имя. Ну что, Барышников?
Да, Барышников. Конечно, все ждут. Билеты были раскуплены на «Белый вертолет», а это, по-моему, 7 спектаклей подряд, ну там с перерывом
10.
В один день.
10, нет, да? 10 спектаклей будет.
Были раскуплены минут за 5.
Но потом выяснилось, так, что есть лайфхак.
Например?
Что театр не выкладывает все сразу, а театр выкладывает порционно.
Так.
И поэтому те, которые через 4 минуты сказали, ну, все кончилось, закрыли компьютер и ушли, были неправы, потому что те, кто набрались терпения и продолжали нажимать на кнопку обновления сайта, им удалось поймать свои билеты.
Ага. Но, тем не менее, сейчас они все закончились.
Они давно закончились, тот же день, но не за 4 минуты.
И что же нам, Евгений, ожидать-то от этого спектакля? «Белый вертолет»
про
Папу Римского.
Ну, я думаю, что это будет особенное зрелище, и не нужно думать, что это будет повтор того спектакля и повтор тех эмоций, которые зрители получили на спектакле «Бродский-Барышников», потому что, конечно, там была очень личная история, связанная с личными переживаниями Барышникова и с теми текстами, которые были отобраны для этого спектакля. А здесь история Папы Римского, который отрекся сам от власти. И, видимо, эта тема очень волнует Алвиса Херманиса, как человек к этому приходит и как он это переживает.
Напомню, мы говорим о папе римском Ратцингере, мы все его помним.
Бенедикт.
Его еще обвиняли в том, что он в детстве был в Гитлер-Югенд, ну тогда все мальчики в Германии
были. А куда он был деваться,
ну, да,
на самом деле.
Да. Вот про этого человека, нашего современника, который жив, дай бог ему здоровья.
Они делают спектакль в театре, пригласили Михаила Барышникова уже как бы влиться в труппу, потому что помимо него в этом спектакле будет играть уже упоминавшийся мной Каспар Знотинш и уже упоминавшаяся нами прекрасная актриса Гуна Зариня. Вот такие три прекрасных актера будут на сцене, и текст – это тоже такой документальный спектакль. Алвис собрал все выступления Бенедикта, все его интервью, все, что он смог найти, и он собрал из его слов некую историю взаимоотношений с его секретарем и его помощницей, типа сестра-хозяйка, я не знаю, как это назвать, монахиня. И будет показан один день из его жизни, последний день, когда он принимает решение уйти, и все, что с ним происходило в этот день, все, что он обсуждал со своими близкими. Вот как я поняла, это из пресс-конференции Алвиса Херманиса.
Как интересно. И в этом смысле мы же не видели Барышникова в драматической роли, разве что в кино «Секс в большом городе». Ну так, по большому счету.
Ну, по большому счету, да, потому что сложно назвать «Бродский-Барышников» таким драматическим произведением. Оно поэтически,
ну, да,
визуальное было очень и движенческое. Я, например, видела вот «Письмо к человеку», и я видела записи спектакля, который старухи поставил тоже.
«Похарамсу»,
который поставил тоже Боб Уилсон. Но Боб Уилсон – это такой художник, который работает в театре, и актеры у него немножко в другом плане существуют. Это тоже больше движение и такая форма очень жесткая.
Поскольку упомянули Гитлер-Югенд, для меня странный линк, а я хочу пару слов буквально сказать о музее оккупации, который находится возле латышских стрелков. И это музей, который довольно часто появляется в риторике Министерства иностранных дел России, каких-то таких вот людей, которые воюют в интернете. Музей оккупации, что это такое? Не нравится латышам вот то, что мы здесь были, вот они антирусский музей. Это не так. Он скорее антисоветский и антифашистский, потому что это музей про оккупацию. Вот была оккупация Германии, и этому посвящена
часть экспозиции, да.
И вот было время оккупации
коммунистами.
СССР коммунистами, и этому посвящена большая часть, потому что фашисты здесь были 4 года, а СССР, по большому счету, с 45-го...
Ну, с 40-го первые два года,
да,
до войны, и потом.
51-й. И это, да, это про лагеря, это...
Про ссылки.
Письма. Вот очень интересную книгу там я купил, письма солдат Второй мировой войны, латышей, и письма из российской армии, и письма из немецкой армии. А это братья, просто родные братья. Один служит там, один там. И они одинаковые, эти письма. Поэтому это...
Но кто попал под какую,
конечно,
как сказать, когда забирали, да, приходили просто в семью и забирали.
Да,
вот
да.
Про это как раз в спектакле «Каттлс» есть история, когда рыбаки сумели откупиться от фашистов в 44-м году, когда забирали в легионеры всех подряд и не спрашивали. Свинью принесли, откупились, сына единственного оставили себе. А уже в 50-е годы, когда его пришли забирать в советскую армию, то они откупиться не смогли, и он ушел в Мурманск на 4 года. Такая вот история.
Хочется комедии какой-то завершить наш разговор, ну, чтобы нота была наверх немного.
Ну, много смешных спектаклей здесь есть,
да,
на которые можно пойти.
Да, у Лутышей такое особенное чувство юмора, оно не такое не открытое, да?
То есть, да, там подкопаться надо еще посмотреть что-то. Продолжают играть спектакль с Гунтерсом Абулиншем, прекрасным актером. Он вернулся после 3 лет работы в Мюнхене, он вернулся в Ригу и работает опять в Новом Рижском театре. Вернули спектакль «Соня». который, ну, сложно назвать комедией, но при этом он же очень-очень тонкий, нежный и прекрасный, и абсолютно подходит для русских туристов, потому что играется на русском языке.
Он Бендера играл.
Да, «12 стульев», еще? Да, они играют.
Играют?
«12 стульев» играют,
ну,
да.
Ну, вот тоже. Тут это можно даже на латышском смотреть, потому что...
Сюжет нам понятен,
конечно,
да.
Конечно, да. Ну что, здорово, как здорово, что здесь есть что и посмотреть.
И куда съездить.
И послушать, да, и куда съездить. А главное, чтобы у нас было побольше времени, чтобы во все это вникать, чтобы это чувствовать. Потому что это же как хороший детектив, который мы сегодня вспоминали, когда ты начинаешь раскапывать кисточкой. Раз, здесь узнал. Тебе открываются в этом маленьком городе, довольно маленькой стране какие-то новые, удивительные и клевые миры.
Спасибо.
Спасибо большое. Евгения Шерменева, театральный продюсер, критик, эксперт и друг «Медузы», Алекс Дубас. Все это называется «Лаби». «Лаби» по-латышски – это хорошо. Так называется наш подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. Подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития, и финансируется он из средств Европейского фонда регионального развития.